Родившись в самом конце 60-х, Грег всю жизнь что-то догонял. Он тосковал по дням цветов, о которых знал в основном по рассказам родителей, которые зачали его, согласно семейному преданию, в грязном спальнике в Вудстоке. Его растили на диете из гранул с высоким содержанием клетчатки и музыки «Битлз». Детство вспоминалось Грегу в радужных тонах, и в качестве стиля жизни он принял философию, составленную из всевозможных метафизических воззрений, с ним одного. Непротивление злу не согласовывалось с выбранной им профессией продавца в ночном магазине. Грег искренне любил свою работу, хотя она была небезопасна. Он находил успокоение в проверке бутылок с маслом и сигаретных пачек. Раскладывая леденцы и жвачку, он тешил ребенка, таившегося внутри его существа. Возможность подсказывать дорогу незнакомцам, которые блуждали в ночи, отчаянно сжимая давно устаревшие карты, наполняла Грега ощущением высокого смысла собственной жизни. Заполняя бензином резервуары на заправке самообслуживания, он думал о бесчисленных линиях жизни, в прихотливый узор которых вплетались и его тропинка, все эти многомильные экзотические путешествия в Атланту и Уэйкросс определенным образом зависели от него. Ему нравилось радостное волнение, которое он испытывал, продавая кому-нибудь лотерейный билет. Это был его шанс радикально изменить жизнь человека и исполнить его самые заветные мечты и желания. Грег следил, чтобы кофе был крепким и горячим для всех ночных путников. Он радостно убирал за ними просыпанный сахар и чашечки из-под сливок, которые они роняли на пол, отправляясь на своих усталых дизелях во тьму Джорджии навстречу судьбе. Ему даже нравилось убирать в туалете, умиляясь многочисленным ликом любви и тому, как этот акт эмоциональной связи зависел от покупки экзотических приспособлений в висевшем на стене автомате. Рядом на стене даже было назначено телефонных номеров для одиноких путников. Грег ценил также возможность без помехи медитировать в 4 часа утра в просторном, ярко освещенном помещении. Грег любил в своей профессии все, за исключением ограблений. Первые 3 раза он просто отдал деньги. В обмен на такое сотрудничество он получил интересный, но болезненный ассортимент подбитых глаз, ссадин и первоклассные шишки на голове. На 4-й раз он вытащил из застойки бейсбольную биту и очутился в реанимации Нордсайдской региональной больницы, ибо Грег не был Тедом Уильямсом. В госпитале у него было много времени для медитации, пока его сшивали по кусочкам. Он также много смотрел телевизор. При просмотре 5-го канала на него снизошло просветление. В тот судьбоносный вечер он смотрел сквозь легкий туман от обезболивающих препаратов телевизионный фильм о джентльмене, прибывшем в захваченный бандитами городок и выбившем оттуда примерно 100 плохих парней с помощью голых рук и хорошего набора точных ударов. После этого, конечно, все хорошенькие пташки городка влюбились в бесстрашного героя. Боевые искусства приобрели особую привлекательность для Грега. Так начался его путь. Дорогу к истине нелегко было найти в его родном городе, где, собственно, всего-то и было, что светофор, продуктовая лавка, 3 бара и ночной магазин. Тогда он и купил Volkswagen-фургон. Машина расширяла возможности Грега и отличалась низким расходом топлива. В соседнем городе начал с кунг-фу. К своему удивлению, Грег обнаружил в себе талант к боевым искусствам. У него оказалось развитое внутреннее чувство равновесия и самосохранения. К тому же философские аспекты этого вида единоборств импонировали ему как личности. Он делал успехи и оставался в группе почти год, пока ему не наскучило, что для него являлось определенным рекордом. Затем он перешел к карате, обнаружив, что ему нравится бить людей руками и пинать ногами. Он занимался с разными инструкторами, но лучше всего у него получалось под руководством самых крутых. Потом Грег переключился на дзюдо, с удовольствием проделывая броски и захваты в додзё. Но все-таки ему постоянно чего-то не хватало. Он так и не нашел точки равновесия. Поиски привели его к дзюдзюцу, затем к айкидо. И все же каждый раз, когда он делал очередной шаг к дальнейшей интеграции тела и духа, какое-то звено казалось отсутствующим. Он продолжал поиски. Ответа он не нашел ни в тай-чи, ни в кендо, хотя ему нравилось колотить людей деревянными мечами. Он бесцельно переходил из группы в группу, примеряя и отбрасывая философии и техники. Постепенно он сблизился с небольшой компанией таких же неудовлетворенных душ. Вместе они продолжили кажущиеся бесплодными поиски озарения. Во время одного из их многочисленных странствий их карма пришла во взаимодействие с передним бампером пикапа Буббы Джонсона на перекрестке проселочных дорог. Бубба включил стоп-сигнал. Это было вполне понятно. Но вот что смутило Грега и его спутников, так это неистовство, с которым Бубба выскочил из пикапа и громко крича запустил банкой Будвайзера в переднюю дверцу «Фольксвагена». Их первой мыслью было то, что этот человек, возможно, не нашел точки равновесия и не находился в гармонии с собой. Как же они ошибались? Бубба бушевал, пинал фургон и обзывал их хиппи. В конце концов, Джордж, в котором было 6 футов 4 дюйма, вылез из машины и встал напротив разъяренного человека. Он горой возвышался над Буббой, который отступил к своему пикапу, испускавшему пар из поврежденного радиатора. Джордж поднял руки и встал в классическую позу. «Кунг-фу!» – мягко сказал он ровным и спокойным голосом, в котором, однако, чувствовалась огромная внутренняя сила. Будучи человеком весьма впечатляющих габаритов, он всегда ограничивался этим, не переходя к дальнейшим действиям. Бубба влез в свою машину. «Монтировка!» – сказал он, и быстрым движением долбанул Джорджа по голове огромным гаечным ключом. Грег был ошеломлен. Ему никогда не приходилось видеть столь быстрых и решительных действий. За внешностью фермера с багровой шеей таился мастер, что было, несомненно, результатом многолетнего самосовершенствования. Грег благоговейно замер. Наконец-то он нашел в этом неподходящем месте то, что искал годы – истину. Грег посмотрел на друзей. У Берта на лице застыло выражение боязливого восхищения. Сэм излучал преданность и умиление. Джимми был просто покорен. «Монтировка!» – прошептали они хором, обменявшись взглядами. «Монтировка!» Так началось их длительное постижение мастерства у ног мастера. «Мне тоже нужно?» – спросила Карен, когда «Фольксваген» пробирался через кучу рассыпанного на дороге песка. Грег мягко улыбнулся ей и потрогал козырек своей бейсболки с надписью «Джон Диар». На ее бейсболке было написано «Пурина Фуд». Все это должно было что-то означать, но что именно, Карен не понимала. Что касается ее самой, то Карен знала одно. Ей никогда не заслужить кепочки с надписью «Джон Диар». «Пояса мне нравились больше», — сказала она, и это была правда. «Во всяком случае, знаешь, где стоять со своим поясом». Карен посещала одну группу с где-то между Кракендо. С первого раза, когда они вместе упали на мат, она безнадежно влюбилась. Ворота в усадьбу Бубба были распахнуты, а грязная дорожка, ведущая к дому, была закидана пустыми банками из-под пива и коробками из мужественности. Рака волчьей стаи к отногу, чтобы пометить территорию. Искусство оставлять следы имело длинную и достойную традицию. Старый деревянный дом выглядел так, словно сильный ветер способен смести его с лица земли. На почерневших и подгнивших досках здесь и там виднелись фанерные заплаты, приколоченные под причудливыми углами. Несколько сломанных оконных рам были заменены древесными плитами. Они еле держались на петлях, угрожающе наклоняясь влево. Окруженная почти 2 акрами разбитых машин, лачуга являлась ярким доказательством полного пренебрежения Бубба к материальным ценностям, свойственным западному человеку. Хотя мастер гордо заявлял, что никогда в жизни не пересекал границы штата, картина его жизни была отчетливо выписана кистью дзен-буддизма и местами обработана резцом даосизма. Они опоздали. Остальные уже начали. Грег опустил свой контейнер пива в ящик со льдом, и они с Карен присоединились к Сэму, который погрузился в работу над помятым капотом синего Oldsmobile Cutlass с откидным верхом. «Бензонасос!» – сказал Сэм, не поднимая головы. «Бензонасос!» – эхом откликнулся Грег, доставая из заднего кармана универсальный ключ. Карен залезла в салон и начала на удачу отсоединять провода под приборной панелью. Проводов, знаете ли, никогда не бывает слишком много. Рядом Берт сражался с задним бампером обгоревшего черного Oldsmobile Cutlass с откидным верхом. Джимми и Джордж вытаскивали головки цилиндра из зеленого Oldsmobile Cutlass с откидным верхом, у которого треснул блок и была разбита задняя панель. Все 173 машины, окружавшие жилище Буббы, были олдсмобилями «Катлас» с откидным верхом. Как-то раз Бубба начал было малевать краской номера на корпусах, но после нескольких банок пива поймал себя на том, что одни номера пишет по нескольку раз, а другие пропускает. Так что теперь он просто стал писать номер 87 на каждой новой машине, которую принимал в свое владение. Это значительно упростило дело. Простота и порядок были двумя концепциями, которые Грег вывел для себя, ибо и он интуитивно понимал, что нельзя просто приходить и смотреть, как мастер орудует монтировкой. Не то чтобы в этом обманчиво примитивном действии не было многослойных нюансов и техники, но ученик должен первым делом достичь гармонии и равновесия. Это было незыблемым правилом. Однако выяснилось, что ученичество под руководством Буббы включает в себя Oldsmobile Cutlass с откидным верхом. Где-то среди покореженных и разрозненных деталей 163-х олдсмобилей «Катлас» с откидным верхом были составные части единственной настоящей машины. А может, и не было. Задача состояла в поиске верной комбинации деталей. А может, и не в этом. Если бы им это удалось, Бубба покрасил бы машину в красный цвет. Вот как случилось, что Грег и его товарищи по поискам истины каждое воскресенье в поте лица своего трудились под палящим солнцем и недреманным оком Буббы, отбиваясь от москитов, скорпионов и змей, неустанно переставляя ржавые и непригодные части с одного олдсмобиля на другой в поисках единственной настоящей машины, которой, возможно, не было. Да. Именно это больше всего привлекало Грега, который понял, что нашел истинный путь. Ибо цель могла существовать, а могла не существовать. Возможно и невозможно. И тьма, и свет, инь и ян. Это было как раз то, что можно принять и сделать своим. Бубба, между тем, надзирал за их деятельностью с крыльца, преисполненный задумчивости и пива «Будвайзер». Когда внутренний голос подсказал ему, что прошло достаточно много времени, он медленно и величественно поднялся, свистнул и сел обратно. Так он проделал три раза, и когда он сел в последний раз, ученики, потные, покрытые грязью и маслом, собрались, как обычно, у крыльца, чтобы внимать словам мастера. Они сидели так тихо и почтительно, что можно было расслышать, как Рек спускает ветры во сне. Настолько глубока была их концентрация. «Знаете, что вы приближаетесь к истине, — сказал Бубба, смяв очередную банку пива, — когда у вас пряжка на ремне весит больше 3 фунтов?» Группа задумчиво закивала. Грег нахмурился. Это высказывание было сложным. Впрочем, Бубба не изрекал простых мыслей. Грег припомнил афоризм, произнесенный на прошлой неделе. «Вы приближаетесь к истине, когда отец ходит с вами в школу, потому что вы оба учитесь в одном классе». Анализ? «Все мы ученики в школе жизни». Или на позапрошлой неделе. «Вы приближаетесь к истине, когда затыкаете бензобак тряпкой». Анализ. Функция превыше формы, пренебрегая условностями ради целесообразности. Или еще один из предыдущих. Вы приближаетесь к истине, когда идете на семейное торжество, чтобы подцепить девочек. Анализ. Мы все принадлежим к огромной семье человечества. Это высказывание было тесно связано с мыслью о родственном дереве как прямой линии. Да, этот афоризм заслуживал самого тщательного обдумывания. Или... Еще одно грандиозное высказывание в прошлом месяце. Вы приближаетесь к истине, когда у вас и кошелек, и собака на цепи. Анализ? Не расставайся со своими ценностями. Эта мысль была достаточно глубока, чтобы побудить Грега приобрести собаку и несколько цепей. Буба, разумеется, никогда не согласился бы с однозначной интерпретацией своих еженедельных афоризмов. Первые несколько раз, когда кто-то из учеников делился своими впечатлениями об услышанном, у Бубы просто начинался мощный, ракочущий, идущий из брюха, хохот, переходящий в приступ кашля, что свидетельствовало о том, как мастера изумляла наивность учеников. Пряжка. Тяжелая. Возле пупка, средоточие жизни. Грег решил, что это связано с поисками своей точки равновесия и с подтягиванием штанов. Над этим предстояло долго думать. Он посмотрел на Карен, которая тоже казалась смущенной. Да, это было серьезно. Внезапно во двор, подскакивая на ухабах и расталкивая олдсмобили «Катлас», влетел джип. Дверца распахнулась, и из джипа выпрыгнул человек в камуфляже. Он казался расстроенным.
«Я опять поймал твою собаку возле своих цыплят, и теперь ты покойник!» – заорал он. «Проклятая бестолковая псина!»
Буба наклонился, взял монтировку и встал с кресла. Ученики хором издали почтительный вздох и попятились назад, чтобы освободить место бойцам и насладиться техникой мастера. «Потише, Орексия!» – сказал Буба, спускаясь по ступенькам и грациозно размахивая монтировкой. «Рекс! Собака-убийца!» Рекс, собака-убийца, открыл один глаз, помахал хвостом, пустил ветры и опять заснул.
«Единственное, что можно сказать в пользу этой собаки, так это то, что она пахнет получше тебя!» — сказал незнакомец.
Буба замахнулся монтировкой, и Грег следил за его движениями так пристально, что едва не пропустил маневр незнакомца, который мгновенно наклонился и вытащил из сапога маленький револьвер. Все произошло как во сне, и четкий щелчок выстрела, и утробный вопль Бубы, потерявшего одновременно и монтировку, и кусочек пальца. Грег окаменел.
«Какая скорость!»
«Какая нужна собранность для подобной реакции перед лицом мастера!» Несомненно, этому предшествовали годы тренировок. Путь к мелкокалиберной истине открывался перед глазами Грега.
«Деринджер!» – прошептал Джордж осипшим голосом, полным благоговения.
У Сэма отвисла челюсть, он не мог поверить собственным глазам.
«Деринджер!» – эхом отозвался Грег, сдергивая с головы шапочку Джон Диар и отшвыривая ее в грязь. «Деринджер!»
С облегчением закидывая в кусты свою кепочку «Пурина Фуд», Карен подумала, пойдет ли ей камуфляж.